Глава 32. 13 августа мы встали рано. Нужно было испробовать новый способ передвижения. Оснастку плота составляли мачта, сооруженная из двух длинных шестов, подпертых горбылями, рея, на которую пошел третий шест, и парус, сшитый из одеял. Веревок было достаточно, плот был сработан на славу. В 6 часов профессор дал знак к отплытию. Провизия, багаж, приборы, оружие и солидный запас пресной воды, взятой из горных ручьев, были уже погружены. Ганс снабдил плот рулем, и благодаря этому он мог управлять нашим суденышком. Он встал у руля, отвязал канат, парус был поднят, и мы отвалили от берега. Когда мы уже выходили из бухты, дядюшка, придерживавшийся географической номенклатуры, пожелал назвать бухту моим именем. «Полноте», — сказал я, — «я предложил бы вам другое имя».
«Какое же?»
«Гретхен. На карте бухта Гретхен будет выглядеть очень недурно».
«Пусть будет бухта Гретхен».
Таким образом, имя моей милой романтической фирландки было связано с нашей научной экспедицией. Легкий ветерок дул с северо-востока. Подгоняемые попутным ветром, мы вышли в открытое море. Плотность атмосферы значительно увеличивала силу ветра, вздувавшего наш парус, как какой-нибудь кузнечный мех. Через час дядюшка мог довольно точно определить скорость, с которой мы плыли.
«Если мы будем и дальше плыть с такой скоростью, — сказал он, — то в сутки мы пройдем по меньшей мере 30 лье и скоро увидим противоположный берег».
Я ничего не возразил и пересел поближе к рулю. Северный берег сливался уже с туманной линией горизонта. Перед моими глазами расстилалось необозримое водное пространство. Черные тучи отбрасывали темные тени и, казалось, еще более омрачали угрюмые воды. Серебристые лучи электрического света, отражаясь в водной зыби, придавали ей фосфорический блеск. Вскоре берег совершенно скрылся из виду. Исчезли всякие признаки, по которым можно было бы судить, насколько быстроходен наш плот. И если бы не фосфорисцирующий след за кормой, я мог бы подумать, что мы стоим на месте. Около полудня нам стали встречаться исполинские водоросли, избороздившие зелеными волнами поверхность моря. Я знал жизнеспособность этих растений, которые стелются по морскому дну на глубине более чем 12 тысяч футов, которые способны размножаться при давлении почти 400 атмосфер и часто образуют мели, затрудняющие движение кораблей. Но, кажется, нигде не растет такая гигантская морская трава, как в море Лиденброка. Наш плот лавировал среди этих мощных водорослей фукус, длиной в 3-4 тысячи футов, тянувшихся, извиваясь, как змеи, насколько хватает глаз. Мне доставляло удовольствие следить за этими бесконечными лентами, гадая, когда же им будет конец. Но прошло уже несколько часов, а зеленые ленты не обрывались. Какова же была сила природы, взрастившей такие растения? И каков должен был быть вид Земли в первые эры мироздания, когда под влиянием теплоты и влажности вся ее поверхность представляла одно лишь растительное царство? Наступил вечер, и, как я уже заметил накануне, сила света не уменьшалась. Это излучение было постоянным явлением природы и не подлежало изменению. После ужина я прилег у мачты и сразу же заснул крепким сном, полным безоблачных грез. Ганс сидел у руля, напряженно следя за ходом нашей плавучей платформы,
хотя из-за попутного ветра управлять рулем ему не приходилось. Профессор Лиденброк поручил мне с момента выхода из бухты Гретхен вести корабельный журнал, отмечая в нем малейшие наблюдения, записывая интересные явления, направление ветра, скорость движения, пройденное расстояние, одним словом, все события этого замечательного плавания. Поэтому я ограничусь тем, что воспроизведу здесь эти ежедневные записи, продиктованные, так сказать, самими событиями, чтобы дать тем самым более точное описание нашей переправы морем. Пятница, 14 августа. Свежий северо-западный ветер. Плот плавно плывет при попутном ветре. Берег остался позади нас в 30 лье. Горизонт пустынен. Сила света не изменяется. Погода ясная, иначе говоря, высоко парят легкие облака в атмосфере, напоминавшие расплавленное серебро. Термометр показывает плюс 32 по Цельсию.